Тема моей проповеди «В плену своих мыслей». «В плену своих мыслей». Притча 23 глава, 7 стих, первая часть стиха, говорит так. «Потому что каковы мысли в душе его, таков и он». Библия говорит, что человек, он таков, как его мысли. Это означает то, кто мы есть, то, что мы из себя представляем, то, как мы живем, как мы поступаем, как мы относимся ко всему, зависит от того, каковы наши мысли. Вот почему я назвал проповедь так «В плену своих мыслей». Позвольте мне сказать, что мы все пленники. Мы все пленники своих собственных мыслей. Одно из того, что мы не можем остановить в своей жизни, это думать. Вы знаете, да? Мы все постоянно думаем. Есть что-то, что мы не можем прервать, дышать или думать. Конечно, слава Богу за сон, что ночью мы можем лечь, и есть несколько часов, когда мы выключаемся и можем отдохнуть, и наша голова отдыхает, наша психика отдыхает, наш разум отдыхает. Конечно, иногда снятся сны, но из той информации, которую я знаю, что сон не длится всю ночь, он очень коротким. Кажется, когда просыпаешься, что ты всю ночь видел сон, но это не так. На самом деле это мгновение, скорее всего, чем какой-то отрезок времени. Но в большей части это означает, что несколько часов наш разум отдыхает, и мы ни о чем не думаем. Слава Богу за это! Бог чудесным образом все устроил. Вы знаете, что мы отдыхаем, мы моргаем. И когда мы моргаем, вы знаете, что мы не только смазываем глаз во время того, когда мы моргаем. Вы знаете, что когда человек моргает, это перезагрузка, это отдых также. Человек моргает за это время, его мозг отдыхает и перезагружается. Это мгновение, но достаточно, чтобы в течение дня человек мог отдыхать. Вы знали об этом? Я не знаю. Ну, то есть это очень важно, когда мы моргаем. Оказывается. Есть много хорошего, что Бог сделал. Он сотворил нас такими. И слава Богу ему за это. Слава Богу за это, что Он сотворил все чудесным образом. И, конечно же, одно из того, что Бог сотворил, это наша способность думать. И мы не можем это остановить. Есть что-то, что от нас абсолютно не зависит. Мы думаем всегда. Мы всегда думаем. Мы бодрствуем, и постоянно какие-то мысли есть. Слава Богу, что никто не знает, о чем мы думаем. Ой, это большая благодать. Представляете, что наши мысли не звучат вслух. А мысли какие только не приходят. Вы знаете, о чем мы говорим с вами? Все тихо. Но мы о чем-то думаем. И мысли приходят разные. Кто-нибудь скажет, что такое мысли? Да это ничего. Нет, это что-то. И Библия – это книга, которая очень хорошо показывает на все. Это прямая, честная, важная книга. И одно из того, о чем Библия говорит, она показывает на силу мысли. Мысли имеют потрясающую силу. И важно дооценивать силу мысли. Не воспринимать это просто, мысли всего лишь. Мысль может воскресить. Мысль может убить. Я покажу некоторые места Писания и покажу, как это работает. Давайте мы откроем книгу пророка Даниила. Я хочу показать на примере одного царя по имени Валтасар, сына вавилонского царя, сына царя Навуходоносора, императора Вавилонской империи. Вы помните и из истории, и из Библии об этом царе, известном царе вавилонском, Навуходоносоре вы слышали все, и Валтасар – это его сын, который унаследовал огромную империю, помните, чудо света, вавилонские висячие сады. И это, конечно, было очень, очень такое величественное место, сам Вавилон. И этот царь, конечно же, обладал огромными сокровищами, огромной властью. И вот описывается такой отрывок из его жизни. с первого стиха. Давайте почитаем. «Валтасар, царь, сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих, и перед глазами тысячи пил вино. Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божия в Иерусалиме, и пили из них царь и вельможи его, жены его и наложницы его, пили вино и славили богов золотых, серебряных, медных, железных, деревянных и каменных». Если мы представим просто себе, ну, все то, о чем говорит Библия, ну, это был праздник, который царь устроил для всех своих вельмож, для всех своих слуг, и там собралось огромное количество людей. Вино лилось, танцевали, я думаю, танцоры, танцовщицы, звучала музыка, у всех было такое настроение, знаете, веселое, праздничное, было много еды, все общались, веселились. Посреди всего этого сидел царь Валтасар на своем ложе царском, знаете, я думаю, что он чувствовал? Он чувствовал, конечно же, свою, ну, во-первых, гордость, что он тут великий человек, он правит, он император, у него вся власть, он как бы, ну, осознавал свое величие и, возможно, наслаждался своим состоянием, праздновал как-то, ну, наверное, по-своему был счастлив, знаете. И вот праздник. Идет праздник, вроде бы все весело. И вдруг посреди всего этого, конечно, вы знаете, что произошло, что он взял сосуды Дома Божьего, и это было богохульством. Он сделал очень рискованный шаг, он посягнул на Божье. Это всегда очень опасно. Но не об этом моя тема. Я хочу говорить о силе мысли. Пятый стих. «В тот самый час», то есть прямо посреди праздника, веселье, которое проходило там, «вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского. И царь видел кисть руки, которая писала». И вдруг посреди всего этого праздника появляется часть руки, кисть руки, и начинает писать на стене. Ну, Библия дальше говорит, что сам царь, он не понимал, о чем пишет, что написала эта кисть. Он пригласил мудрецов, они пришли, не могли понять написанное. И в конце концов пригласили Даниила, и он пришел и объяснил суть написанного. И, конечно же, я думаю, что Даниил был Божьим человеком, и Божьи люди знают Божий почерк. Если бы мы жили в то время, мы тоже бы знали Божий почерк. Мы постепенно начинаем понимать и узнавать эту кисть руки, которая пишет где-то что-то в жизни людей. Мы знаем Божий почерк. Аминь. Когда что-то происходит, мне иногда говорят, это Бог. Я говорю, нет. Почему? Потому что я знаю Божий почерк. И я всегда радуюсь, когда я вижу Божий почерк в жизни людей. Потому что я знаю этот почерк. И я думаю, и мы с вами уже понимаем, правда? Мы свободны от суеверий, которыми были порабощены. Мы уже понимаем разницу между тем, когда Бог что-то делает, и когда происходит что-то вне Бога. Мы знаем разницу. Мы уже не обременены вот теми глупостями, странностями, суевериями разными, которыми раньше мы жили этим. Вы знаете, о чем я говорю, правильно? Мы свободные люди. Мы уже понимаем Божий почерк. Мы знаем, где Бог и когда Он действует. Поэтому Даниил пришел, и он объяснил. Но в тот момент еще ничего не было понятно. Всего лишь появилась кисть, которая писала. И смотрите, что происходит дальше. Шестой стих. «Тогда царь изменился в лице своем». И вдруг лицо его перекосило. Почему, смотрите, мысли его смутили его, связи чресл его ослабели. Я не знаю, к чему это привело, что произошло. Так написано. Библия очень такая этичная книга, красивая, пишет все очень красиво. Что произошло, мы не знаем. И написано, и колени его стали биться одно о другое. За одно мгновение праздник закончился. Достаточно было одного мгновения, чтобы вся радость прекратилась. Какова причина? Мысль. Написано, что мысли его смутили его. Какая-то мысль пришла. И одной мысли хватило, чтобы этот царь, император, который сидел на своем ложе, превратился в трясущегося раба. И колени его бились, и лицо его перекосило полностью. Это сила мысли. Поэтому, когда мы говорим, что такое мысль, мысль имеет огромную силу. Я думаю, что не только Валтасар знает силу эту мысли. Я уверен, что каждый, находящийся здесь, и не только, знает силу мысли. Когда вдруг, вроде бы все хорошо, как-то радостно, все, ну, хорошее настроение, Бог благословил, хорошее собрание, как-то, ну, есть все замечательно, и вдруг одна мысль, и бух, как мрак опускается, и все, как будто колпак какой-то сверху. И кажется таким все безнадежным, таким ужасным, таким плохим. Ничего не произошло, никто не умер, никто не заболел, никто не развелся, ничего. Деньги, скажем так, не закончились, еда в холодильнике есть, одежда есть. Всего лишь пришла мысль, и вдруг мрак полностью покрывает. Я уверен, что каждый из вас знает, о чем идет речь. Я хочу вам сказать, Библия говорит, что нам небезызвестны умыслы дьявола, потому что его цель какова? Написано, противостоить ему твердую верою. Там написано вверх, он стреляет, у него есть раскаленные, это называется раскаленные стрелы лукавого. Что такое раскаленные стрелы лукавого? Это мысли. Она жгучая, она раскаленная, попадая в сердце или в разум сердца, она поражает. И его цель – это дать эти мысли, гнетущие, негативные, тяжелые мысли. Следующее. Мы уже знаем, что происходит. Как бы анатомию всего, что делает дьявол. Потом изолировать человека, поместить его в такой маленький мир, как посадить в тюрьму, чтобы человек, находясь в этом таком подавленном состоянии, имел примерно такие мысли – я никому не нужен. Моя жизнь бессмысленна. Меня никто не любит. Никому нет дела до меня. Я пустое место для всех остальных людей. Это вот примерно так. И я уверен, что люди проходят через это. И его цель, чтобы вот так загнать в такую тюрьму, в такую крепость, поместить человека и добивать его наедине. Вот почему важна церковь. Вот почему важны собрания. Вот почему важно общение, дорогие братья и сестры. Очень важно, не оставайся один. Не запирайся в своей тюрьме. Потому что, я хочу вам сказать, я знаю. Я знаю, потому что и сам бывал в таком состоянии. Когда, кажется, просто нет никакой надежды. Это не только мысли, это какое-то такое чувство безнадежности. Такое осознание, что это все. Это удивительно, насколько вот можно обмануться внутри самого себя. Если так посмотреть со стороны, реальность другая. Есть еда, есть одежда, есть кто-то любит тебя, есть всегда Бог, который любит тебя, есть церковь, есть братья, есть служители, есть так много хорошего, но человек, находясь в этом, ничего этого не видит. Он просто поглощен. Он полностью сконцентрирован. Он полностью как в тюрьме находится в этом. И это состояние, по-разному называют депрессией, там, как угодно, как бы ни называли, суть одна и та же. Это ужасное состояние. И нет ничего более худшего. Человек как будто в аду уже сейчас. И знаете, все это проходит всего лишь достаточно одной мысли. Одной мысли, чтобы поместить тебя в такую тюрьму. Позвольте мне сказать так. Конечно, на основании Слова Божьего, и я, есть у меня опыт как у служителя, что 99% всех наших проблем, которые нас тяготят, которые заставляют нас страдать, чувствовать себя дискомфортно, нам плохо, нам тяжело, они вот здесь. Вы знаете, что даже боль человек чувствует не в пальце, не в ноге, а в голове. Вы знаете, да? По медицине центр находится здесь, в голове. И когда тебе, когда, допустим, ты поранил руку, то говоришь, ой, болит рука. На самом деле здесь боль. Вы знаете об этом, да? Это не новость для вас, тоже должно быть. То есть у человека болит именно здесь. Так человек устроен. Но я хотел бы сказать о следующем. Что 99% наших проблем, от которых нам так плохо, а бывает очень плохо. Кто из вас знает, что такое очень плохо? Когда бывает так плохо, что хуже уже некуда. Несколько человек всего, да? Значит, я не по адресу проповедую. А, хорошо, вы должны знать, о чем идет речь. Я хочу вам сказать, причина находится вот здесь. Вот здесь. И даже не в твоем кошельке, и не даже не в твоем теле, и даже не в твоей семье, и не в твоей жизни. Если осмотреться, то есть так много хорошего. У каждого из нас. Скажите рядом сидящему с вами, в вашей жизни есть очень много хорошего. Несколько лет назад, я не помню когда, мы делали такой эксперимент небольшой. Я предложил церкви, я предложил всем людям сесть дома и выписать свои проблемы. Как бы одна за другой в одном столбике. Все плохое, что в вашей жизни, и все хорошее, что в вашей жизни. Помните, мы делали это? И потом я спрашивал, ну что, как вы написали, что, сколько вы насчитали. И потом, когда мы подводили итоги, знаете, мы обнаружили, что плохого было где-то до 15 пунктов, максимум 20. Я помню, там одна маленькая девочка сказала, там 50, по-моему, или что она начитала. Ну, фантазия, видно, работала лучше, чем у других. Маленькая девочка, знаете. Помните, на том собрании она сказала, 50, сколько она назвала? Много, больше. Но где-то 15 насчитали, до 20. Просто выписали, в чем суть моей проблемы. Но когда люди начали выписывать, что хорошего есть у них в жизни, то это были десятки вещей и список, который невозможно закончить. Если вы хотите, попробуйте это снова в своей жизни сделать. И вы увидите, что есть так много хорошего. И хорошего гораздо больше. Несравненно больше, чем плохого. У всех у нас есть что-то плохое. Иисус сказал, в мире будете иметь скорбь. Пока мы живем на этой земле, всегда будут проблемы. Добро пожаловать на землю. Важно это знать. Но важно не быть в плену своих мыслей. Одна мысль, и ты уже не видишь ничего хорошего. А ничего хорошего в моей жизни нет. ничего хорошего в моей жизни не случилось. Я ничего хорошего уже и не помню. Я ничего хорошего не видел. Но это неправда. Но мысль – это как тюрьма, которая блокирует, которая связывает. И ты видишь все только в черных тонах. Поэтому есть сила мысли. И я хочу вам сказать, что эту силу важно дооценивать. Откройте еще одно место Писания. Я хочу показать вам на силу мысли. Откройте Деяния апостолов, 5 глава. Откройте. Деяния апостолов, 5 глава. С первого стиха мы начнем читать и где-то остановимся, посмотрим. Некоторый же муж, это во времена апостолов, служение апостолов, некоторый же муж именем Анания, женой своей Сапфирой, продав имение, утаил из цены сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолам. Но Петр сказал Анании: «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Святому Духу и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенные продажи не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Написано, 5 стих: «Услышав эти слова, Анания пал бездыханен». Он умер. Анания умер. Через время пришла жена и умерла так же. Смотрите, мысль, о которой идет речь, убила их. Поэтому очень важно понимать, знаете, одно из того, о чем я думаю, что разум – это поле битвы. И это то поле, за которое борются Бог, дьявол, политики, идеологи, многие разные. Мы все равно все пленники. Только важно знать, чьи, каких мыслей мы пленники. Я хочу вам сказать одно из того, о чем идет речь в Библии. Я чуть-чуть коснусь этого, что Библия говорит об Антихристе. Помните, я не буду сегодня об этом много рассказывать, но там в Библии написано, послание фессалоникийцам, написано, что тайна беззакония уже в действии. Помните эту фразу? Что это за тайна беззакония? То есть в действии. Как это в действии? Вот здесь. Что происходит? А да, вот как раз высветили. Ибо тайна беззакония уже в действии, но не совершится, то есть не будет сделанной совершенно. То есть эта тайна, она не завершит свое действие. Есть причина. Какая? Кто удерживающий? Дух Святой. Он удерживающий. Слава Богу за Духа Святого. И это происходит где? В разуме. Например, мы касались, вот и патриарх об этом говорил, касались, например, вопросы однополых браков. Вы знаете, есть столько людей, я иногда смотрю программы, там, Discovery, где просто славят и величают однополые браки, гомосексуалистов, какие они хорошие, замечательные люди, они такие добрые, они такие пушистые, они такие полезные, они такие творческие, они такие непонятые, они такие бедные, их обижают все. Вот идея, которая массируется. Мы можем на это не обращать внимания, но тайна беззакония в действии. Это не единственная тема, которая вот так выдается, дается порциями снова, снова и снова. Я уже рассказывал одно из того, что происходит. Для меня это новое, а я открытие сделал, что существует, оказывается, не только транссексуалы взрослые, существует детская транссексуальность, смена пола у детей. 6-летние, не помню, девочка или мальчик, 12-летний. Так, вот уж это уже есть. И то же самое, тот же самый настрой. Ой, эти дети теперь их поняли, общество наконец-то поняли, они теперь смогут быть сами собою. Им не нужно теперь вот страдать, как бы находясь не в своем теле. Они наконец-то могут приобрести свое тело. И что это? Тайна беззакония в действии. Я не говорю о тех исключениях, о тех крайностях. Вы знаете, что есть много при рождении таких проблем, когда ребенок рождается с половыми органами недоразвитыми или и теми одновременно. Я не об этом говорю. Я говорю о абсолютно здоровых детях, которые вдруг, вот, знаете, откуда-то приходит мысль. И взрослые, те вокруг, родители, учителя, психологи, врачи, начинают развивать эту мысль. И начинают давать гормоны детям, знаете, мальчикам, чтобы они там, ну, гормоны, чтобы там грудь росла и все остальное. Есть такие препараты разные. И это все существует. И не только в том, о чем я говорю, таком ярком. Очень много сфер, где происходит это тайное беззаконие, к чему все ведется. Антихрист – это конкретная личность. Это человек, который придет, и он возглавит, и объединит политический, экономический, религиозный мир. Библия об этом говорит. И он много перемен принесет. И, скажем так, деньги исчезнут. А нет, не будет денег, нечего будет воровать. И люди скажут: ой, как здорово! Преступность будет сведена на нет, потому что будет контролироваться шаг каждого человека. Ты никуда не уйдешь, чтобы тебя не видели. Каждый твой шаг, каждое твое действие будет сканироваться, будет контролироваться через систему чипов, о которых вы уже знаете. Когда 2000 лет назад Иоанн, апостол, передавая откровение, говорил о печати на челе и на руке. Многие люди думали, к чему бы это, что бы это было. Сегодня мы, люди 21 века, уже не удивляемся, потому что это вообще как бы само собой разумеется. На собаках все прошли. У меня тоже дома собачка есть, такая чипированная. И так здорово, посмотрите, собачка, если убежала, ее можно найти по чипу. Но есть разница между собачкой и человеком. Я хотел бы сказать о чем? Что как бы все так красиво. Есть уже аэропорты, в которых люди, проходя, я об этом рассказывал, есть аэропорты, в которых уже оборудованы такими, как бы, как назвать это правильно, ну, устройствами, через которую человек, проходя, ему не нужно стоять в очереди, не нужно показывать свой паспорт. Он приходит, только прикладывает руку и идет дальше. Это уже существует. У него есть чип, все считывается моментально, вся информация. Не здорово ли, в очереди не стоишь, и просто проходишь из самолета сразу же на территорию аэропорта, города, и все. Вау! Люди будут как бы счастливы, но есть одно но. Он антихрист. Что значит «анти»? Он полная противоположность Христу. Это означает, все, кем является Христос, им не является антихрист. И все, что противно Христу, им является антихрист. Тогда вопрос возникает, ну неужели люди его примут? Да. Для этого тайна беззакония в действии формируется мышление принятия того, что противно Богу. И мы с вами, как христиане, должны это ясно-ясно понимать. Потому что если мы, христиане, не будем понимать силу мысли, тогда мы будем немножко наивными. Вы понимаете, да? Поэтому очень важно, чтобы мы понимали, что вот здесь идет большая война за мышление людей. Все люди на земле до одного пленники своих мыслей. Вопрос только в том, каких? Чьих мыслей? Я поговорил немножко, скажем, об Валтасаре, немножко рассказал об Анании. И немножко возвращаясь к Анании, я хотел бы показать вам третий стих. Посмотрите сюда. Третий стих. Давайте вернемся. Это не придавило вас? Нормально? Все в порядке с нами, да? Можно об этом говорить? Да? Нормально все? Посмотрите третий стих, где апостол Петр, будучи Божьим человеком, Божьими устами, мы все уважаем апостола Петра, и мы понимаем, что он говорил не от себя, а от Духа Святого. И смотрите, что он говорит Анании. Очень интересная мысль. Смотрите, он говорит так. Анания, для чего ты допустил? Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль? Я думаю, что сразу понятно, что ответственность за мысли лежит на нас. Потому что ты допустил. Это означает, мог не допустить. То есть это слово показывает на то, что мы с вами решаем, пустим мы мысль или не пустим. Откроем мы двери или не откроем. Что мы сделаем с той или другой мыслью? Мысли приходят. Кто-то сказал, что мысли как птицы. Мы не можем запретить им летать над нашей головой. Невозможно. Вы согласны со мной? Но мы можем не позволить им свить гнездо на нашей голове. Это в нашей власти, правда же? То же самое и с мыслью. Мысли приходят. Приходят от Бога, приходят из ада. Есть много разных человеческих мыслей. Есть нормальные мысли, есть практичные мысли, есть глупые мысли. Есть много разных мыслей. И с каждой из них нам нужно разобраться. То есть понять, как Библия говорит, помыслы человека – глубокие воды. Помните? Но мудрый человек, это тоже Соломон сказал, но мудрый человек вычерпывает их. Я иногда думал, как можно вычерпать все мысли? О, это можно с ума сойти, если каждую мысль вычерпывать. Вы согласны со мной? Как? Я не думаю, что Бог призвал нас к борьбе с мыслями. Борьба с мыслями – это, знаете, как борьба с птицами, которые летают. Ты берешь там что-нибудь в руки и пошел там гонять там воробьев. Это глупо. Согласны со мной? Это странно даже. И рано или поздно ты устанешь. Кыш отсюда. Кыш. Они перелетели оттуда туда. А ты снова кыш. И ты устанешь от этого. Это высосет все силы. Это не выход. О другом идет речь. Речь идет о том, что Бог создал человека с такой, так называемой, иммунной системой, способностью не принимать мысли. Мысль может прийти. Любая. От дьявола, из ада, какая угодно. Приходит мысль. Нет, я не принимаю. И я иду дальше. Я занят чем-то другим. И не просто говорю, пошел вон. Кыш. Никогда не вовлекайся в эту бесполезную активность или деятельность. Не будь обманут. Кыш, пошел вон. Не надо. Будь занят чем-то другим. Это то же самое, знаете, включил телевизор и попал на плохую программу, да? И там что-то плохое, ты стоишь, дьявол, пошел вон. Я противостою всей этой программе. Или противолежу. Есть другой вариант. Переключи телевизор. По-моему, это довольно-таки просто, правда? И борьба закончилась. То же самое с мыслью. Просто нет и пошел дальше. Есть много о чем стоит подумать. Не правда ли? Но очень важно знать, кроме того, что мысли имеют силу. Второе – знать нашу ответственность. Мы становимся пленниками тех мыслей, которые мы принимаем. То есть мысль приходит, мы смотрим, что с ней делать. Если мы ее приняли, мы в плену своих мыслей. Если это хорошая мысль, я не против быть пленником хороших мыслей. Быть в плену мыслей о добродетели. Почему нет, да? Это хорошая мысль. Вау. Сделать добро. Или мысль пришла. Ой, в воскресенье я пойду на собрание. По-моему, это мысль от Бога. И как вам кажется? Всем в онлайне, кто нас смотрит, это мысль от Бога. Это просто, правда же? В воскресенье все христиане идут в Дом Божий. И, по-моему, это мысль от Бога. И я ее принимаю. И что это происходит? Я становлюсь пленником этой мысли. Что я делаю? Собираю свои вещи, расчесываюсь, чищу зубы, чистые носки одеваю. Большинству людей это не надо, конечно. Но некоторым надо. Чищу зубы, брызгаюсь духами, одеваюсь красиво. Большинству людей это не надо. Но я думаю, что в Дом Божий нужно приходить нарядно. Как вы считаете? Не просто проснулся, потянул трусы и пошел на собрание. Извините, пожалуйста. Ну, по-моему, что-то с этим неправильно, да? Дом Божий, место Божьего присутствия достойно нашего уважения. Аминь. Аминь. Итак, есть мысли. Всегда есть мысли. И мы, те мысли, которые мы принимаем, мы становимся пленником этих мыслей. Я хочу показать еще. У нас мало времени, пора заканчивать собрание. Только начинаешь. Давайте откроем книгу Аввакума. Я хочу показать положительный пример того, как пророк Аввакум, он знал, что делать с мыслями. Давайте откроем книгу пророка Аввакума. 3 глава, 16 стиха. 3 глава, 16 стиха. Описано. «Я услышал». Информация пришла. «Я услышал». И смотрите дальше. «И вострепетала внутренность моя». Помните Валтасара, да? Знаете, о чем я думаю, вспоминая за Валтасара? Царь стал рабом за одно мгновение. И если не брать во внимание, что Валтасар был плохой человек и все остальное, но немножко перенести это в на духовную плоскость такой смысл. Вы знаете, что в книге Откровения написано, что мы с вами верующие в Иисуса Христа, мы с вами являемся царями и священниками Бога Живого. Так написано в Библии. Вы тоже ее читаете, да? Это тоже как бы не новость. Я верю в Библию. Я верю, что если Библия говорит, что мы цари и священники, значит, мы цари и священники. Бог наш царь всех царей. Мы его сыновья и дочери. Значит, мы с вами принцы и принцессы. Посмотри на того, кто рядом с вами. Это короли сидят рядом с тобой и королевы. Не позволяй мыслям делать тебя рабом. Не позволяй мыслям делать тебя, как то, что случилось с Валтасаром, чье лицо исказилось, ноги начали дрожать, и он погрузился в мрак. Аввакум услышал, Божий человек, и вострепетала внутренность моя, при вести о чем задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною. Вы все понимаете, о чем идет речь? Когда вдруг какая-то информация бьет тебя негативно, и кажется, почва уходит из-под ног. Это вот то, о чем Аввакум пишет. Смотрите, но что говорит Аввакум дальше? А я... Он Божий человек. А я должен быть спокоен. Он знает что-то. Он понимает, что вот мысль пришла, вот информация, и мысль пришла. Это ударило в него. Он говорит, но это не все. Я должен быть спокоен. И дальше он говорит, 17 стих, смотрите. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, рогатого скота в стойлах или там еды в холодильнике, не знаю, как там можно сказать это. Смотрите, что говорит Аввакум о своем выборе, о своем решении. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Вы меня слышите? И вдруг Аввакум стоит, с одной стороны мысль ударяет в него, и кажется, почва уходит из-под ног. И как бы есть основание, на самом деле бедствие приходит, на самом деле что-то ужасное там на горизонте. И Аввакум вдруг стоит, как на чаше весов. И вот эта чаша, и он говорит, нет, я остаюсь спокойным. Я выбираю верить Богу моему. Я выбираю, я буду радоваться о Господе моем. Я выбираю эти мысли, которые приходят от Бога. А какие мысли приходят от Бога? Они приходят через Слово Божье, которое говорит, не оставлю тебя, не покину тебя. Будешь ли переходить через воду, не потопят, через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Потому что я с тобою. О, Господь! Последнее место Писания. Я хотел бы показать на служение апостола Павла. Если вы откроете второе послание Коринфянам, где апостол Павел вот об этом и пишет, говоря, рассказывая о своем служении с 3 стиха, 10 глава. Смотрите, он пишет о себе и о других служителях. «Ибо мы, ходя во плоти, то есть в своих телах, но не по плоти воинствуем, мы не физически сражаемся». И дальше, оружие воинствования нашего не плотские, не физические, но сильные. Но сильные. Богом на разрушение твердынь. Что такое твердыни? Это та тюрьма, куда дьявол вталкивает тебя. Это та темница, та крепость, в которой через мысли сатана может заточить тебя. И не потому, что все плохо, не потому, что нет надежды, не потому, что нет выхода, но потому, что принял мысль и оказался в тюрьме. И поэтому плохо из-за мыслей. И Павел говорит, ну, у нас есть оружие. Каким оружием располагал апостол Павел? Слово Божье. Как Библия говорит, помните, в Ефесянам написано об шлем, броня и меч. Это Слово Божье. И он говорит, в Слове Божьем достаточно силы, чтобы освобождать людей от плена. Чтобы освобождать людей от плена. От плена в его мыслях. И дальше смотрите, вы еще со мною. Мы заканчиваем собрание. И дальше он говорит, ими не спровергаем замыслы. То есть Словом Божьим все эти неправильные мысли мы откидываем их. И что дальше? И всякое превозношение, восстающее против познания Божьего. И дальше, смотрите внимательно, и пленяем. Давайте скажем вместе пленяем. И пленяем что? Мышление. Все равно пленники будем. Но лучше быть плененным Божьим Словом. Каждый должен выбрать, каждый должен определиться, решить, чему я буду верить. Какое слово я приму? Каким словом я буду жить? Какое слово для меня будет важным? Слово, которое принесет мысль. И в Слове Божьем есть плен. Но есть свобода от негатива. Я хотел напомнить о первых годах в истории нашей церкви. Я помню, мне было 30. Я был худой. Я был, знаете, без копейки в кармане. Гитара в одной, Библия в другой. Я помню, как я услышал сам Слово Божие, когда Каргустов первый приехал первый раз в одну церковь, проповедовал. И я услышал, он пригласил вперед, я пробежал. Я помню о той радости. Не было ничего. А радости было много. я хочу сказать, твоя радость, твое счастье не зависит от изобилия твоего имени, а изобилия хороших мыслей внутри тебя. Потому что если есть мысли от Бога, там, где ты живешь, ты можешь быть счастлив. Я помню, какое-то время назад я уже много раз рассказывал об этой женщине. Ну, позвольте мне еще раз повторить. Я рассказывал, помните, за женщину, которая бежал ее сын, 40-летний, ей было за 60 уже, я думаю. И он издевался над ней. Она была из нашей церкви, а он 40-летний, такой вот, знаете, мужчина не назовешь. Издевался, там, головой ему не таз, знаете, просто какой-то маньяк, я не знаю. Я когда услышал об этом, так загорелся, думаю, нет, я поеду, поговорю с ним. Конечно, я же не собирался его бить. Вы же не представляете пастора. Правда же? Но обычно такие люди, они трусы. Люди, которые бьют женщин, бьют своих матерей. Это трусы, это не мужчины. И он сбежал сразу же где-то, спрятался где-то, не знаю, куда он исчез моментально. Но я не о нем хочу рассказать. Я хотел ободрить эту женщину, как-то поддержать ее. И когда я подъехал, зашел в калитку, вышла навстречу мне женщина, я был потрясен. Навстречу мне вышла сияющая женщина, такая радостная. Такими сияющими глазами. И она с порога сразу, и пастор, здравствуйте, я так рада вас видеть. Вы знаете, Бог такой хороший. Он такой милостивый. Он столько для меня сделал. Я начал рассказывать, восхищаться Богом. Я стою, думаю, кто кого ободряет. Я знаете, о чем я подумал? Я подумал, есть столько людей в нашей церкви, у которых гораздо лучшая ситуация. Никто их головой в унитаз не опускает. А почему они не такие счастливые? Вопрос не в том, что вокруг тебя. Вопрос в том, что внутри тебя. Царство Божье – это не пища и питье. Это праведность. Это мир. Это радость в Духе Святом, когда внутри тебя хорошо. Последние мысли мы заканчиваем. Вы знаете, когда ты подавлен, ты берешь что-то делать, и все валится из рук. Ничего не ладится, ничего не получается. Как-то руки опускаются. Но когда тебе хорошо внутри, все по-другому. Не начинай с чего-то вне тебя. Начинай внутри себя. И церковь, Дом Божий – это место, где Бог хочет говорить твое сердце, направить тебя, показать тебе вот эту правильную реальность и изменить твой внутренний мир. Давайте мы встанем вместе. О Господь, благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Давайте мы закроем наши глаза. Закройте, пожалуйста, ваши глаза. Не смотрите на меня, друг на друга. Бог подарил нам хорошую жизнь, спасение, жизнь с избытком. Царство Божие поместил внутри нас. Но иногда этого не видно по одной причине, из-за мыслей. И у меня такой вопрос. Только закройте глаза, не смотрите друг на друга. Если вы знаете, что вы оказались в плену своих мыслей, и вы теперь понимаете это, не потому, что плохо все, а из мыслей вам плохо. Если вы тот человек, который оказались в плену своих плохих, тяжелых, негативных мыслей, вы хотите выйти на свободу, поднимите вашу руку. Я вижу ваши руки. Можете опустить. Давайте помолимся друг за друга. Давайте возложим руки друг на друга. И будем молиться за каждого. За каждого. Иисус Христос пришел в начале своего служения. Написано, ему дали книгу пророка Исаии. Он читал и сказал, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». И там написано, чтобы пленным дать освобождение. И Дух Божий здесь, чтобы освободить пленников. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, я молюсь за каждого из дорогих моих братьев и сестер, которые здесь, которые оказались в плену своих мыслей, которые допустили. Я молюсь, прости им что допустили эти мысли. Я молюсь во имя Иисуса Христа. Я беру власть над всеми этими мыслями и силами тьмы. Я говорю: дьявол, убирайся вон, ты поражен, ты разоблачен, ты побежден Иисусом Христом. Я провозглашаю свободу, я провозглашаю свободу. Лето Господне благоприятное. Будь свободен в своем разуме. Ты принят. Ты любим Отцом, Сыном, Духом Святым. И не только. Есть люди, которые любят тебя. Ты принят, ты не одинок. Ты не закончишь поражений. Ты не умрешь, но будешь жить и видеть дела Божьи. Во имя Иисуса Христа я провозглашаю. Во имя Иисуса Христа. Свободу, свободу от мыслей гнетущих. И я благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Благодарю, что для всех нас есть жизнь с избытком. Есть выход, есть путь. Есть хорошая дорога, по которой Ты хочешь вести нас дальше. И Ты не ведешь нас к худшему, но Ты ведешь нас к лучшему. Я благодарю Тебя, что лучшее у нас впереди. Мы не ожидаем и не издыхаем от грядущих бедствий, которые придут. Мы радуемся и восклоняем лица свои, как Иисус, Ты сказал, потому что наше избавление идет навстречу нам. Благодарю Тебя, Ты верен, Твое Слово остается в силе. Ты на троне, Ты царствуешь, Ты царь во веки веков, Иисус Христос. Ты Господь нашей жизни. Мы Тебе доверили свои жизни, свои семьи. Мы все доверили Тебе. И, уповая на Тебя, не останемся в стыде. Господь, благодарю Тебя. Благодарю Тебя, славлю Тебя всем моим сердцем. И каждый, кто верит, да скажет...